с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». Слушайте нас на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Сергей Аксенов снова избран главой аннексированного Крыма, а Владимир Константинов – спикером парламента полуострова.
Комитет Организации Объединенных Наций потребовал от России не выселять православную церковь Украины из храма в Крыму.
И на административной границе с Крымом начали строить новые пункты пропуска.
Напомню, что радио «Крым Реалии» работает для вас круглосуточно слушайте нас на частоте 105.9 FM, либо на нашем сайте Крым Реали. Также смотрите трансляции наших эфиров на нашей странице Facebook и на канале YouTube Крым Реали. Задавайте свои вопросы, комментируйте, подписывайтесь на наш канал.
Да, мы сейчас как раз открываем наши трансляции на Facebook и на YouTube, поэтому мы будем следить за всем, что вы будете там нам писать или задавать вопросы. Но у нас также работают студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков. Из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сергей Аксенов неожиданно избран главой Крыма еще на 5 лет. За такое решение сегодня проголосовали 74 депутата подконтрольного Кремлю Крымского парламента. За кандидата от Коммунистической партии России Сергея Богатыренко проголосовали 5 депутатов, 60 против, 10 воздержались. За еще одного кандидата Павла Шпирова от ЛДПР проголосовали 10 депутатов, 60 были против и 5 воздержались.
До этого на заседании был избран спикер парламента аннексированного полуострова, им снова стал Владимир Константинов. Это решение путем тайного голосования поддержали 74 депутата, голосовавших против «нет». Подконтрольного Кремлю главу парламента избирают сроком на 5 лет. Вот что сказал Константинов после своего переизбрания.
Когда мы говорим слова, что время выбрало нас, наверное, это не пустые слова. Мы должны пройти этот путь исторически, вывести Крым, чтобы он стал одним из развитых регионов Российской Федерации. Что будет потом, никто не знает.
После назначения Сергея Аксенова главой Крыма подконтрольной России правительство полуострова в полном составе ушло в отставку. По словам руководителя аппарата Совета министров Ларисы Апанасюк, этот состав правительства продолжает действовать до формирования нового. Сам Аксенов сказал на заседании, что на это уйдет 2 недели.
Могу сказать, в большинстве своем мы с вами цели, в большинстве своем цели добились. Но многие вопросы, конечно, которые сегодня стоят перед нами, и вопросы, которые уже обсуждали сегодня, и в своем выступлении говорил я, Владимир Андреевич, коллеги, нам с вами еще предстоит решать. Мы уже сегодня вот давали интервью, я коллегам сказал там, что большинство членов Совета министров, скорее всего, останется у нас сейчас до Нового года, и, может быть, и все даже, то есть мы, как договаривались, на следующей неделе проведем встречи с каждым из вас без исключения.
Однако подконтрольный Кремлю глава Крыма исключил назначение арестованного Виталия Нахлупина в новый состав российского правительства Крыма. До сих пор Нахлупин значился вице-премьером аннексированного полуострова, несмотря на возбужденные против него уголовные дела и заключение под стражу в октябре прошлого года в России.
Ну а временно исполняющим обязанности председателя Совета министров сегодня назначен крымский вице-премьер Юрий Гацанюк. Соответствующее распоряжение Аксенова было размещено на сайте подконтрольного Кремлю Крымского правительства.
И еще одно назначение. Сергей Аксенов вновь назначил Ольгу Кавитиди членом Совета Федерации России из аннексированного Крыма. Соответствующий указ Аксенов подписал сегодня. Документ опубликован на сайте российского правительства Крыма. Сообщается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Крым в центре внимания.
И в продолжение темы Сергей Аксенов отрицает, что принуждал к отставке глав администраций городов и районов полуострова. Об этом подконтрольный Кремлю глава Крыма сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, цитирую, решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили ответственность и готовность еще раз пройти через общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли. Конец цитаты. Об этом написал, напомню, господин Аксенов.
По его словам, конкурс главы администрации должны проходить публично, что даст кандидатам возможность, цитирую, защитить свои программы и предоставить планы развития местным жителям.
Вообще интересная ситуация такая наблюдается, да, то есть эти люди, они уже каким-то образом их назначали, за них голосовали главы администрации, и формально они должны как бы подчиняться местным советам, но нет. Все как в древнем мире, когда приходит новый правитель, необходимо, значит, чтобы и все остальные ему присягнули снова.
У нас, кстати, комментаторы под YouTube-трансляцией уже реагируют на новость о переизбрании Аксенова и Константинова. Вот один из комментаторов пишет: «Аксенов наш», я так понимаю, ну, как бы радуется, да, а другой комментатор пишет: «Вцепились когтями за кресло и голосуют друг за друга. Банда». Это цитата.
А ранее Сергей Аксенов сообщил, что главы российских администраций городов и районов Крыма написали заявление об отставке. Он объяснил это, цитирую, необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах, после российских выборов, которые прошли в Крыму 8 сентября. Стоит напомнить, что Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Украина в центре внимания.
На совещании ОБСЕ призвали заставить Россию отменить запрет Меджлиса крымско-татарского народа. В рамках форума был представлен доклад о нарушении прав крымских татар и репрессиях в отношении членов Меджлиса. Об этом в Facebook написал Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, который предложил план того, как заставить Россию исполнять решение Международного суда ООН по отмене решения о запрете деятельности Меджлиса в Крыму.
Бариев рекомендовал на международном уровне разработать план действий в отношении коренных народов в регионе ОБСЕ, как документ системного плана действий ООН, и требовать от России исполнения промежуточного решения Международного суда и резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ об отмене решения о запрете Меджлиса.
Кроме того, Бариев рекомендует украинским властям принять закон о коренных народах Украины, таким образом адекватно, цитирую, ввести Меджлис крымско-татарского народа в правовое поле Украины и разработать национальный план действий по улучшению положения коренных народов в Украине.
И напомним, что Варшава с 16 сентября стартовало ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, и продлится это мероприятие до 27 сентября.
Прямой эфир.
Продолжается комментарий. Вот тут у нас под трансляциями на Фейсбуке, вот под новостями, так понимаю, реакция на новости о политических переменах, но не совсем переменах в Крыму, пишут, что поменяли шило на мыло. Вот такой комментарий.
А не пишут, кто конкретно подразумевает под словом шило, а по кого под мыло? Вот Константинов и Аксенов. Нет, да?
Нет, но пишут, мне все равно, все в Гааге будут. Это тоже цитата. Комитет ООН снова потребовал от России не выселять православную церковь Украины из храма в Крыму. Об этом сегодня на своей странице в Фейсбуке сообщил юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц, опубликовав соответствующий документ. По словам юриста, представители Православной Церкви Украины должны освободить помещение до 23 сентября. В комментарии Крым Реалии архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент сказал, что это письмо является более жестким, чем предыдущее.
19 сентября представитель Православной Церкви Украины архиепископ Евстратий Зарян во время совещания ОБСЕ в Варшаве призвал международное сообщество повлиять на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства и не оказывала давления на Крымскую епархию Православной Церкви Украины. Российские власти публично не комментирует эту ситуацию.
Новости.
На административной границе с Крымом начали строить новые пункты пропуска. Об этом сообщает глава Херсонской области Юрий Гусев. Информация размещена на сайте областной государственной администрации. По словам Гусева, строительство новых контрольно-пропускных пунктов Чангар и Каланчак начали 20 сентября. Работы, по его словам, продлятся до 15 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму на подъезде к российскому пункту пропуска Армянску административной границы полуострова с Херсонской областью установили контрольно-пропускной пункт и шлагбаум.
Крым в центре внимания.
Из-за реконструкции Митридатской лестницы в Керчи местные жители боятся остаться без воды. Рабочие перекрыли доступ к лестницам как сверху, так и снизу, установили ограждение и оборудовали пункт охраны, сообщает корреспондент Крым Реалии. При этом жители домов, расположенных на склоне Митридата, утверждают, что столкнулись с рядом проблем после начала ремонтных работ, поскольку их лишили кратчайшего пути к центральной части города, а также запретили парковать машины. Чтобы попасть домой, люди теперь вынуждены идти в обход по прилегающим улицам, ведущим на склон горы.
Как сообщают местные СМИ, жители домов по улицам 51-й армии 23 мая и Митридатскому переулку заявили, что во время работ рабочие будут переносить подземные коммуникации, из-за чего они, то есть не рабочие, а жители, могут остаться без канализации и водоснабжения.
По словам кирчан, местные власти не поясняют, каким образом будет организована деятельность рабочих и как это скажется на жизни жителей улиц на склонах горы. Чиновники анонсировали встречу жителей с главой российской администрации Керчи Сергеем Бороздиным, но она не состоялась. Позднее жителям обещали ответить на вопросы на сходе граждан, однако, как сообщает СМИ, на этот сход никто из управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля города не пришел.
В настоящее время рабочие демонтируют каменные парапеты и фрагменты пролетов на Большой Митридатской лестнице. По заявлению местных властей, эти работы выполняются в рамках запланированной реконструкции. Представители горадминистрации пока не комментировали ситуацию. Ранее Сергей Бороздин утверждал, что проект по реконструкции Митридатских лестниц рассчитан на год. По его словам, запланированы работы по усилению конструкции лестниц, прокладке наружного освещения, водопровода, ливневой и бытовой канализации и благоустройству территории.
Подконтрольные Кремлю чиновники города утверждают, что подрядчиком работ стоимостью в 651 миллион российских рублей выступает компания «Баварский дом». Ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры для прекращения деятельности немецкой компании «Баварский дом» по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи.
Прямой эфир.
Ну а в Симферополе уже почти месяц сносят торговый центр «Куб». Как сообщает корреспондент Крым Реалии, на данный момент рабочие разбирают верхние этажи торгового центра с помощью поднятой наверх спецтехники. Как сообщается, площадка вокруг торгового центра огорожена строительным забором, однако строительная пыль все равно долетает до отдельных фруктовых и овощных лотков, садится на вывешенный вдоль улицы Тренева товар магазинов одежды. Пыль ощущается также на входе в здание Куйбышевского рынка. Из-за демонтажа торгового центра вибрируют стены соседних зданий.
Работы по сносу торгового центра «Куб», расположенного на Куйбышевском рынке, начались 26 августа, сообщали крымские СМИ. В декабре прошлого года в российской Калуге арбитражный суд признал законным и обоснованным распоряжение российского правительства Крыма, которым торговый центр «Куб» признан самовольной постройкой.
Новости.
В Ялте задержаны руководители местной российской полиции, арестованы. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в управлении Российского следственного комитета по Крыму и Севастополю. Согласно сообщению, была избрана мера пресечения членам преступной группы, которую задержали накануне по подозрению в получении взяток от лиц, обратившихся за беспрепятственным оформлением гражданства России, сообщили в управлении следственного комитета.
Ведомстве уточнили, что под стражу заключены начальник отдела по вопросам миграции МВД России по городу Ялта, его заместители – трое посредников. По информации следкома, меру пресечения в отношении еще одного фигуранта суд планирует избрать сегодня в течение дня.
Комментарии арестованных либо их защиты относительно обвинения отсутствуют. Ранее сообщалось, что в Ялте задержаны несколько высокопоставленных сотрудников российской полиции города по подозрению в организации канала «Нелегальная миграция». Операцию по их задержанию провели в ночь на 18 сентября.
Крым в центре внимания.
В Крыму лошадь легнула ребенка, девочка с переломами лица находится в больнице. Инцидент произошел во время прогулки в Байдарской долине. По информации пресс-службы Управления Следственного комитета России по Крыму, предварительно установлено, далее цитата, что семья из Ярославля, российского города, приехала на отдых в Крым, поселившись в частном секторе Байдарской долины Балаклавского района. Во время прогулки семья встретила лошадей, которые шли с водопоя на свободном выгуле. Предварительно ребенок подошел к жеребенку сзади, в результате чего животное легнуло девочку в правую часть лица. Об этом говорится в сообщении следкома России.
В ведомстве отметили, что ребенок с рваными ранами и многооскольчатым переломом правой части лица был госпитализирован. Проведена сложная операция. По информации Следственного комитета, в настоящее время в рамках проверки следствием допрошены родители, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщают в Следственном комитете. В ведомстве указали, что по результатам проверки примут процессуальное решение.
Крым в центре внимания.
Синоптики прогнозируют заморозки на выходных в Крыму. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. Согласно информации, ночью и утром 21 и 22 сентября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 2 градусов, говорится в сообщении. По данным гидрометцентра, 21 сентября в Крыму ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 15-17 градусов.
А тем временем в Министерстве чрезвычайных ситуаций Крыма опубликовали предупреждение о высокой пожароопасности, которая сохранится на полуострове до 25 сентября. В связи с этим ведомство обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности. Что еще дальше? Я могу еще рассказать вам, что в частности запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов, в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра. Также запрещено курить, бросать горящие спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные горючими веществами материалы. Запрещается выжигать траву под деревьями на полянах и стерню на полях.
Да, и мой взгляд означал, что пора уже переходить
пора к нашей мне уже уходить из этой студии.
Первой теме эфира. Действительно много новостей. Сегодня такой насыщенный информационный день в Крыму.
Пятница.
Пятница – это хорошая новость. Сегодня, вот к слову, давайте вот с этого начнем. Я вам расскажу, о чем мы будем сегодня в эфире говорить. Сегодня ведь во многих городах мира, во многих странах мира прошел международный марш за климат. И вот в этом контексте, в частности, мы обратили внимание на информацию из Крыма. Подконтрольные России чиновники Министерства топлива и энергетики в Крыму буквально накануне признали, что программа энергоэффективности, которую приняли российские чиновники только в прошлом году, уже в этом году рассматривают возможность ее сворачивания, потому что якобы ни по одному направлению эта программа не реализуется, и проблема, в частности, вызвана тем, как Крым поменялся, начиная с 2014 года, когда полуостров был аннексирован Россией. Почему российские власти Крыма решили свернуть эту программу энергоэффективности? Почему вот это вот сам этот вопрос эффективного использования энергии для Крыма актуален, несмотря на решение российских чиновников, и как это могло бы облегчить жизнь крымчан, об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале и на Facebook-странице «Крым Реалии». Мы следим за тем, что вы пишете под трансляцией, поэтому вы можете там и по теме эфира в том числе оставлять свои комментарии или задавать какие-то вопросы к нашим спикерам. Ну и у нас работают студийные телефоны. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. Номер телефона для звонков с материковой частью Украины 044-490-29-05. К теме нашего эфира. Вот начальница управления энергетического комплекса и энергоэффективности Минтопэнерго Крыма Юлия Джигирей на конференции «Российские технологии в энергетике», которая прошла в Ялте, рассказала о том, что принятая в прошлом году программа энергоэффективности Крыма практически не реализуется, а потому рассматривается вопрос ее закрытия. Заявление приводит издание РИА Новости Крым. Чиновница добавила, что в течение 5 лет было множество заявок. Тут стоит отметить, почему 5 лет, потому что начиная с 2014 года эта программа обсуждалась, но принята она была только в прошлом году. Так вот, рассказывает Минтопэнерго, что было множество заявок и предложений от потенциальных инвесторов, но лишь единицы дошли до стадии реализации. По мнению Юлии Джигирей из Крымского министерства, причина кроется в том, что, цитирую, Крым – дотационный регион, и инвесторам невыгодно реализовывать здесь такие проекты. С вот этой вот программой под названием «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Крыму в 2018-2019 годы и на перспективу до 2020 года» можно ознакомиться в интернете. Вот несколько буквально приведу вам фрагментов из этой программы. В частности, говорится о том, что вот, например, цитирую, фактически потери электроэнергии в энергосетях Крыма доходят до 53%, что непозволительно в условиях дефицита топливно-энергетических ресурсов. Целями программы заявлено снижение энергоемкости валового регионального продукта Крыма за счет рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности на 13,5% до 2021 года. Или же вот повышение качества жизни населения, снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг на основе применения инновационных технологий в области энерго- и ресурсосбережения. И базовыми направлениями отмечается, что вот нужно принимать меры по энергосбережению и энергоэффективности в разных секторах, например, в бюджетной сфере, в жилищном фонде, в сфере ЖКХ, в строительном комплексе, в сельском хозяйстве. Ну и кроме этого, нужно развивать возобновляемые источники энергии и пропагандировать среди жителей полуострова энергосбережение и энергосберегающий образ жизни. Вот о чем идет речь в этой программе, которую есть вероятность, что крымские власти свернут. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Мне кажется, что вопрос, который можно озвучить к нашим слушателям в этой ситуации, это есть, возможно, у вас есть какие-то примеры, скажем так, частные примеры энергоэффективности, потому что вряд ли рядовой крымчанин отвечает за действия властей в этом направлении. О том же, насколько энергоэффективна Россия, да, которая взяла Крым под контроль в 2014 году, назовем это так, у нас будет возможность расспросить у Станислава Митраховича, преподавателя финансового университета при правительстве России, и у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности России. Станислав, добрый вечер. Мы с вами общались в феврале по поводу возобновляемых источников энергии, по поводу опыта России в этой отрасли, и вы тогда приводили такую цифру, что вот эти вот возобновляемые источники энергии составляют всего лишь 1% от генерации вот общей по России. Много ли внимания уделяют в России вопросам энергоэффективности, потому что я видела, что в России тоже есть такая программа энергоэффективности, тоже до 2020 года, как и в Крыму.
Да, вы правы, сейчас сложно найти вообще страну, либо регион какой-то страны, где бы не пытались заниматься энергоэффективностью. Это совершенно не обязательно означает переход на какие-нибудь там возобновляемые источники энергии. Зачастую речь идет о гораздо более простых вещах, например, элементарно сокращение потерь в энергосетях, утепление домов, более высокое качество котлов на тепловых электростанциях и так далее и тому подобное. К сожалению, у стран постсоветского пространства это проблемы практически всего вот этого региона. У нас зачастую какие-то люди или власти обсуждают какие-то глобальные вещи, газопроводы и так далее, а вот зачастую идешь по улице и видно, что какая-то дверь открыта в доме зимой, а оттуда просто выходит вся энергия. Поэтому можно заниматься разработкой газовых месторождений, а можно, условно говоря, начинать двери вовремя закрывать. Это характерная проблема вот и для России, для, повторяю, всего этого региона. Здесь действительно программа российская, федеральная, она должна были потратить там очень большие деньги, но она лишь отчасти успешна. Да, у нее есть отчасти успехи. Вот, скажем, за 5 лет произошло снижение энергоемкости ВВП на 8% с лишним. Но, конечно, это все-таки еще недостаточно. Есть примеры вот региональных проблем. Я думаю, там частично проблема в Крыму связана с качеством местной бюрократии. Я от этой местной бюрократии совершенно не в восторге. Думаю, если бы им доверяли делать все глобальные вещи, связанные с мостом, аэропортом, то они бы все там провалили. Вот. Вторая проблема связана с тем, что любая реформа в сфере энергоэффективности так или иначе требует инвестиций. Так просто за бесплатно никто ничего не делает. Если вы хотите поставить, например, новое оборудование, оно стоит денег. Кто это может дать эти деньги? Первый вариант – может дать деньги бизнес. Но тогда надо поднять цену на услуги этого бизнеса. Например, надо, чтобы ЖКХ стоило больше, надо, чтобы газ стоил больше, чтобы электроэнергия стоила больше. Ну, как, скажем, было в Эстонии. В Эстонии считается довольно эффективная форма жилищно-коммунального хозяйства, но за счет потребителей. То есть, да, там стало лучше ЖКХ, чем, скажем, в Латвии или Литве, но за это надо платить потребителям. Второй вариант – может платить государство, дает субсидии. И действительно, во многих странах, в том числе...
Станислав, вы с нами? Мы сейчас Станислава Митраховича попробуем ему перезвонить. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем программу энергоэффективности Крыма. Это российская программа, которая была принята на полуострове в прошлом году, но уже в этом году, вот буквально на этой неделе, в подконтрольном России Министерстве топлива и энергетики Крыма заявили о том, что эту программу могут свернуть, потому что ни по одному направлению практически она не реализуется, и проблему видят в том, что не хотят заходить инвесторы в Крым, якобы из-за того, что Крым – это дотационный регион. Действительно ли это так? Мы сейчас этот вопрос продолжим, это обсуждение. Вернулся к нам в эфир Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России. Станислав, да, мы вас прервали, продолжайте, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что в любом случае это стоит денег. Либо платят деньги потребители, тогда бизнес вкладывает в энергосбережение, ставит новые котлы, ремонтирует дома, ставит новое электрооборудование. Но тогда надо платить потребителю больше за электричество, за ЖКХ, за газ и так далее. Либо может платить государство, но тогда, соответственно, нужно выделять деньги больше из бюджета. Кстати, я думаю, один из мотивов, почему крымские чиновники стали рассказывать, что у них плохо с энергосбережением, как раз в том, чтобы получить дополнительные деньги из федерального бюджета, соответственно, на новые программы.
А как вам вот этот аргумент, который в Минтопэнерго озвучили относительно того, что инвесторы не приходят, потому что регион дотационный? Действительно ли это может отталкивать инвесторов? Или же вопрос может быть в другом? Ведь мне кажется, что важный момент — это также какой-то технологический аспект этих процессов, а Крым находится под санкциями.
Санкции здесь вопрос второстепенный. В принципе, в России тоже есть оборудование, которое производится именно как энергоэффективное, в том числе оборудование, которое производится с участием иностранных компаний, в том числе, кстати, западных, вроде Schneider Electric, например. Проблема в том, что кто-то должен за это заплатить. А Крым, в принципе, регион не очень-то богатый, вот за весь постсоветский период был, что украинский, Крым, российский и так далее. Поэтому, кто там должен тогда заплатить за то, чтобы поставить новое оборудование? Либо потребители, тогда им нужно повысить цену на ЖКХ. Это невыгодно бизнесу. То есть бизнес согласится поставить энергоэффективное оборудование только тогда, если население будет за него платить. А население относительно бедное, регион дотационный. Значит, нужно что делать? Да, деньги с федерального бюджета, но они и так давались на очень много различных проектов. Видимо, крымские чиновники считают, что нужно давать еще больше. Я не исключаю, что только такой вариант в итоге будет принят на вооружение.
А вот, кстати, если говорить о каком-то примере из России, есть ли регион, который, по вашему опыту, ушел вперед, далеко-недалеко в плане энергоэффективности, и вот как там этот вопрос решили, были ли эти деньги инвесторов и платили ли за это как-то потребители, или это были деньги государства?
У нас есть такая система, называется договор на поставку мощности, во многих регионах использовались, и там действительно удалось повысить качество работы электростанции, потому что именно за новые электростанции заплатили потребители, договор на поставку мощности. Да, такое много где было, но, опять же, это означает, что надо смириться с тем, что будет постепенно рост стоимости электроэнергии. Нельзя держать вечно низкие тарифы и рассчитывать на то, что каким-то образом автоматически будет расти энергоэффективность. Кстати, есть города богатые, просто вроде Москвы, где достаточно высокий уровень оплаты ЖКХ, там тоже произошли модернизация оборудования. Но, повторяю, кто-то должен платить. С расчетом на то, что вот так просто кто-то придет и энергоэффективность вам даст, так не бывает. Посмотрите на все соседние страны, там то же самое происходит. Если хотите, чтобы у вас было современное оборудование, готовьтесь платить. Либо за вас должен заплатить ваш государственный бюджет.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Станислав Митрахович, преподаватель финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем крымскую программу энергоэффективности. Она была принята в прошлом году, но уже в этом году крымские чиновники говорят, что она может быть свернута, потому что ни по одному направлению якобы она не реализуется. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. Это наш номер телефона прямого эфира нашего. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем программу повышения энергоэффективности в Крыму. Так она называется, была принята в прошлом году на полуострове. Она с перспективой до 2020 года. Но сейчас в крымском Минтопэнерго говорят, что программу могут уже свернуть. С этой программой, если она вам интересна, вы можете ознакомиться в интернете. Мы, например, нашли ее на сайте Министерства экономического развития Крыма. И я напомню вот какой важный момент в этом контексте, что с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. Из-за повреждения электроопоры в Херсонской области сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. В марте этого года российский президент Путин дал такую установку запустить две теплоэлектростанции под Симферополем и под Севастополем. Они были построены уже после аннексии Крыма России, они, однако, пока на полную мощность не работают. Но, учитывая такой энергодефицит в Крыму, это такое лишнее напоминание, что энергоэффективность, наверное, это вопрос для Крыма очень актуальный. Поэтому интересно, конечно, почему программа энергоэффективности в Крыму не реализуется. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики Игорь Черкашин. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как объяснить людям, которые считают, что энергоэффективность – это что-то не очень важное? Я просто смотрю комментарии наши под YouTube-трансляцией. Некоторые наши слушатели пишут, мол, после запуска ТЭС российских в Крыму энергетики, энергии столько уже, что энергоэффективность для нас, мол, никакого значения не имеет. Почему энергоэффективность – это 21 век?
На самом деле энергоэффективность – это абсолютно вечная тема, которая не имеет... имеет начало, но не имеет никогда конца, потому что практически нереально приблизиться к такому показателю, когда затраты энергии на единицу продукции, а это именно то, что называется энергоэффективностью, будут стремиться к нулю. Поэтому все практически крупнейшие энергетические гиганты в цивилизованных странах мира занимаются именно вопросами сокращения удельного потребления энергоресурсов на единицу продукции, то есть энергоэффективность. Мне действительно тоже очень удивительно слышать о том, что в Крыму сворачивается, или, скажем так, предполагается свернуть программу улучшения энергоэффективности, потому что на самом деле Крым оказался, должен был бы оказаться тем полигоном, на котором могли бы отрабатываться технологии управления спросом, что очень важно, и, скажем так, современно, технологии и управление спросом, это не значит, что вам делают веерное отключение. Управление спросом – это тогда, когда, собственно, сам потребитель заинтересован в определенном графике потребления, его заинтересованность выражается в неких экономических инструментах. Ну и, собственно, вопросами энергоэффективности, потому что даже само строительство электростанций, генерирующих мощностей, не означает, что они сами по себе являются образцом энергоэффективности, то есть сколько единиц первичных энергоресурсов затрачено на производство конкретного киловатт-часа, который поступит. Второй момент. Крым никогда не отличался особо хорошими показателями по энергоэффективности линии электропередач, достаточно устарелый парк трансформаторов, это общая болезнь по Украине была и есть.
Ну вот, кстати, если посмотреть в эту... Я прошу прощения. Если посмотреть в эту программу, там даже отмечается, что потери по линии электропередач могут достигать практически 50-53%.
Может такая быть ситуация, потому что, особенно в сельской местности, то есть за счет сильно большой такой распорошенности украинской потребителей на большой площади, длинных линий электропередач, малых потребителей, это отсюда и малые трансформаторные мощности на оконечностях, и все это неравномерный график потребления, и все это вызывает, безусловно, потери в сетях, с которыми необходимо бороться, как необходимо переходить на новые технологии, на новые поколения трансформаторов. Поэтому действительно удивительно. Кроме этого, надо говорить о том, что в Крыму остались достаточно большие мощности возобновляемой энергетики, которая требует серьезной балансировки с традиционными сетями, либо создания аккумулирующих мощностей для того, чтобы можно было управлять спросом и балансировать энергосистему Крыма, делать ее устойчивой как таковой. Поэтому действительно удивительный шаг, скажем так.
Вот у меня поэтому к вам вопрос. Вот нынешние российские чиновники в Крыму, в Минтопэнерго, они говорят, что программа эта не реализуется якобы из-за того, что инвестор какой-то появляется, потом он, когда проводит какие-то определенные расчеты, подсчеты, понимает, что, грубо говоря, за свой проект он ничего в Крыму не получит. То есть говорят в Минтопэнерго, что Крым — это дотационный регион, ну, говоря о Крыме как об аннексированной территории. Действительно ли может быть причина в этом, что очень много просто надежды возлагается на инвесторов в этом секторе? Или же, может быть, ну, как-то какую-то роль может играть и тот момент, что Крым находится под западными санкциями?
Вот я тоже сторонник больше второй версии, потому что, знаете, дотационный регион с точки зрения инвестиций в улучшение энергоэффективности бюджетной сферы – это вообще золотое дно. То есть, по сути, там есть гарантированная оплата энергоресурсов, и через инструмент энергосервисного контракта инвестор гарантированно будет получать свою прибыль. Но только вот действительно возникает вопрос, я тоже прочел некоторые моменты того, что происходит в Крыму, и обсуждение, как инвесторы реагируют. И когда инвесторы даже говорят, что вот мы придем, заинвестируем и хотели бы получить свою долю от экономии энергоресурсов там на протяжении 20 лет, то сами же местные чиновники им отвечают: нам непонятно, где мы будем через 20 лет и что будет через 20 лет с Крымом. Поэтому, коль есть такая неопределенность, плюс еще риски санкций для тех потенциальных инвесторов, которые могли бы зайти в Крым. Безусловно, я думаю, что это является основным сдерживающим фактором в Крыму для серьезных частных инвестиций в инструменте частно-государственного партнерства. А государственные инвестиции, то есть я так предполагаю, что энергоэффективность Крыму будет происходить, но она будет происходить, опять-таки, только в рамках государственных дотационных программ со стороны Российской Федерации, потому что безусловно, если корова, как говорится, мало дает молока, а еще и много ест, то надо что-то с этой коровой делать. Ну, вот, либо ее все-таки меньше кормить, но тогда есть риски, что она просто не будет жить и вообще никакого молока давать. Либо все-таки делать правильный рацион питания и заниматься энергоэффективностью.
Вот буквально последний к вам такой вопрос. Для того, чтобы сделать эту тему немного ближе для наших слушателей, которые, возможно, недооценивают вопрос энергоэффективности, вот самые распространенные варианты потерь электроэнергии, например, в существующих сетях, причины – это изношенность этих сетей. Потому что я читала, например, российскую программу энергоэффективности, они очень часто отсылаются к тому, что мощности, которые используются для генерации энергии, они были построены еще в советское время, и сейчас они практически уже не отвечают требованиям 21 века.
Но на самом деле, если мы говорим о распределительных сетях, это одно, а когда мы говорим о мощности генерации, это немножко другое. А распределительные сети – это, безусловно, само качество и надежность линии электропередач, плюс непосредственно изношенность трансформаторного парка. Третье – это неравномерность режима нагрузки генерации, когда большой холостой ход трансформаторов, отсюда высокие потери. Плохое качество линии электропередач, если возможны неверные соединения, неправильно подобранный провод, либо застаревшие уже методологии. Значит, все это приводит к потерям преобразованию в тепловую энергию, греем атмосферу, называется. Да? То есть, ну, это головная боль всех распределительных сетей, которые имеют старый парк, который достался от Советского Союза. Там был заложен очень большой коэффициент надежности, но тем не менее всему приходит конец, и нам необходимо заниматься изменениями, в том числе в системах наружного освещения, там очень большие потери на самом деле. И там нельзя решить вопрос, просто поменяв лампочки. Одни там, например, на там натриевые, на светодиоды. Это необходимо решать комплекс проблемы, диспетчеризацию, управление освещением, генерирование и соответствующим образом замена трансформаторов и линии передач до светильников.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое.
Это очень больших потерь, да.
Спасибо вам большое. Это был Игорь Черкашин, украинский эксперт по энергоэффективности и развитию возобновляемой энергетики. Мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии, напомню, обсуждаем программу энергоэффективности Крыма, которую приняли в прошлом году, но уже в этом году говорят, что ее могут свернуть, потому что реализовать ее не удается. По версии подконтрольного России Министерства топлива и энергетики Крыма, не удается ее реализовать из-за того, что ни один инвестор не хочет заходить в Крым по причине, ну, по крайней мере, так говорят в Минтопэнерго, по причине того, что Крым — это дотационный регион, и инвестору он не интересен в плане прибыли. Я напомню, что одной из целей программы вот этой вот энергоэффективности Крыма отмечается, что это развитие возобновляемых источников энергии. И вот мы в начале этого года рассказывали вам, ну, по крайней мере, как минимум в начале этого года рассказывали вам о потенциале Крыма в плане развития альтернативных источников энергии. В частности, до аннексии Крыма России полуостров считался одним из самых перспективных регионов для развития ветроэнергетики. Что сейчас с этим потенциалом? Ну, не используется он на полную мощность. Это, если мягко сказать, если говорить грубо, то практически все проекты, которые были начаты Украиной после аннексии Крыма России, они не развиваются. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт по вопросам энергетики реанимационного пакета реформ Виктор Буток. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ошибаюсь ли я, когда говорю, что с украинских времен, ну, грубо говоря, проекты, которые были начаты в Крыму с 2014 года в сфере возобновляемых источников энергии, не идет сейчас Крым по этому пути?
Ну, само собой, Крым не идет, потому что, ну, в Крыму был достаточно хороший потенциал, много очень солнышка, что хорошо для фотовольтаики, и много ветра в соединении континента и моря, но понятно, что не пойдет в Крыму по одной простой причине, что основная ставка, которую продвигают на глобальный рынок Россия, это ставка на продолжение на ископаемые источники энергии. Это их основная тема. Больше того, если вы помните, несколько было интервью таких, ну, высокопоставленных чиновников, которые сказали, что возобновляемые источники энергии – это вообще вред глобальный. Вот, и поэтому, ну, это по их мнению. Поэтому, само собой, если в Крыму, не дай бог, у них сейчас пойдет хорошо проект возобновляемой энергетики, то они сами себя дезавуируются со своим решением и со своим концептом, который они выходят. Вот и все.
Угу. А вот если говорить о том, как с помощью каких технологий развиваются эти альтернативные источники энергии, насколько по этому направлению сегмент зависим от, скажем так, западных каких-то технологий, или же если бы Россия хотела развивать возобновляемые источники энергии в Крыму, она смогла бы, есть там такие технологии?
Достаточно сильное технологическое развитие в последнее время это в Китае, с которым Россия собирается дружить. И они, Китай сегодня и фотовольтаики, в первую очередь фотовольтаики, с ветром у них немножко по-другому, но фотовольтаики и в управлении, разумном управлении сетями, что, в общем-то, является соединением, а также в аккумуляции электроэнергии, это три ключевых компонента для хорошего развития возобновляемых источников, то далеко двинулся Китай. Они, Россия считает, что партнеры, поэтому могли бы использовать. Но повторюсь, что это нарушает и их глобальный концепт. Как можно больше продавать в мире только ископаемые источники.
Ну, я просто почему еще задам вам все-таки такой один вопрос относительно стратегии России в этом направлении. Ведь в России тоже существует вот эта вот программа энергоэффективности, и там приводят данные, что энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового. И это считается якобы, согласно этой программе, проблемой. Да, но я так понимаю, есть противоречие между словами и действиями, потому что продавать и продвигать нефть и газ на международном рынке России намного выгоднее, чем думать о перспективах.
Абсолютно правильно. Почему? Потому что в России же тоже не совсем глупые люди. То, что они пытаются протащить этот концепт всему миру, ну, по крайней мере, Европе, и доказывать, что никуда мир без ископаемых источников не двинется, и все равно придут, в том числе и к России, просить о поставках, о строительстве новых газопроводов, нефтепроводов, еще чего-нибудь. Но они не глупые, они прекрасно понимают, что весь мир движется в сторону возобновляемых источников энергии, в сторону децентрализации энергии и так далее. Поэтому они пытаются у себя тихонько развивать эти технологии. Единственное, что, конечно, в таком сценарии выйти на какие-нибудь более-менее эффективные решения возобновляемых энергии в самой России или в разработках таких Но систем у них пока что ничего не выходит. Поэтому единственный вариант – это все-таки надеяться на поставки оборудования со всего мира, чтобы они могли его закупать. Но пока так.
Поняла. Спасибо большое. Это был украинский эксперт по вопросам энергетики Виктор Буток. Мы сегодня в этой части программы «Крымский вечер» обсуждали вопрос энергоэффективности Крыма. В частности, программу энергоэффективности Крыма. Такая программа существует. Она была принята уже после аннексии Крыма Россией. Причем принята она была в прошлом году. В этом году, спустя год, говорят, что ее могут свернуть, потому что не удается эту программу в Крыму реализовать. И наши эксперты объяснили, почему у Крыма могли возникнуть проблемы и почему это, ну, скажем так, большая жалость, поскольку Крым, по крайней мере, по части энергоэффективности, а также развития альтернативных источников энергии, регион очень вообще перспективный был, как и регион Украины. Но будем надеяться, что эта ситуация изменится. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Лен, ну а вот ты как считаешь, есть у тебя мнение, почему эта программа не развивается в Крыму энергоэффективности?
Ну, как мнение? То, что мне удалось там почитать, и то, что я услышала от наших экспертов, это подтвердило мне лишний раз мои какие-то догадки или, возможно, ну, предположения. Ну, во-первых, в России не очень приоритетный сегмент пока, по крайней мере. А во-вторых, действительно, есть вопрос относительно статуса Крыма, поскольку, ну, есть вопрос того, что будет с инвестором, который придет в Крым развивать, да, какие-то делать, реализовывать какие-то такие проекты. Хотя вот нам российский эксперт говорит, что якобы мощности у российских инвесторов, вот именно российские мощности для развития каких-то таких энергоэффективных технологий есть, но все равно не приходят. А я напомню, что официальная версия не приходит, потому что Крым дотационный регион, и, соответственно, инвестор якобы ничего за это не получит. Но вот что нам сказал тоже наш российский эксперт, интересно, он говорит, что ну, в любом случае всегда можно попросить государство заплатить.
Да, поскольку все-таки в России на этих территориях, которые контролирует Россия сейчас, основной инвестор – это все-таки государство, да, не частный какой-либо инвестор. Я, на самом деле, вспоминаю вот 2013 год, я тогда был на котельной, это большая достаточно котельная, которая осуществляет отопление и подачу горячей воды в Евпатории. И тогда за деньги от Киотского протокола там модернизировали эти самые котлы, и они после этой модернизации стали в два раза меньше потреблять газа. Тут, скорее всего, может быть, еще предположить, есть у меня такое предположение, что это связано даже не столько с тем, что не хотят внедрять какие-либо вот там новые технологии, потому что если российскому бизнесу, даже государственному бизнесу, это будет выгодно и интересно, например, переходить на какие-то новые технологии, они будут от этого получать из бюджета, то они перейдут, скорее всего, да, они первыми побегут там внедрять какие-либо новые инвестиции, ну, делать вид во всяком случае. Но, наверное, еще и проблема в том, что чем больше спалят там газа или нефти, тем больше получат денег те же самые люди, которые контролируют те же самые государственные нефти- и газодобывающие компании. Но на бумаге они так вот, как говорят сами россияне, они государственные, а на самом деле выгодоприобретатели всех этих предприятий, как правило, вполне конкретные люди.
Частные лица. Вы знаете, что у нас вот обсуждают вперемешку с энергоэффективностью и альтернативными источниками энергии по Крыму под нашей YouTube-трансляцией? Очень активно, я вижу, обсуждают задержание в России шамана, который шел в Москву. Вот прямо здесь прям дискуссия. Я, кстати, вот наши коллеги с сайта Крым Реалии, они ведь предугадали, что для крымской аудитории эта тема тоже может быть интересной, в частности, потому что шаманы. Крым, да, вынужден существовать в российских реалиях, начиная с 2014 года. Так что на сайте Крым Реалии вы можете почитать. Вот, например, одна из последних новостей по этой теме: против этого шамана, которого вы у нас в чате тут обсуждаете, заведено в России дело об экстремизме.
Ну что, к новостям таким, которые связаны в той или иной степени с Крымом, или новостям, которые вы обязательно должны услышать. Вот, например, что у нас? Интересная новость. Мария Захарова обратилась к Владимиру Зеленскому. Сообщает издание «Вести Крым», представитель российского МИДа требует от президента Украины обратить внимание на ситуацию с возбуждением уголовного дела из-за визита группы из аннексированного Крыма на совещание ОБСЕ, которое проходит в Варшаве. По мнению Захаровой, это за гранью. По ее словам, крымчанам приходилось бороться за возможность выступить на конференции по свободе средств массовой информации. Теперь цитирую Захарову. «Осознав, что лишить слова и не допустить крымчан к микрофону не удастся, украинская делегация на определенное время покинула зал заседания, делая в это время в кулуарах какие-то совершенно несусветные заявления о возможности и вовсе отказаться от участия в дальнейшем, если представителям Крыма будет дано слово». Конец цитаты. Это тоже еще одна, что ли, цитата. «Да ради бога отказывайтесь, никто же даже не заметит вашего отсутствия. Правда, на следующий день украинская делегация передумала, зал вернулась и от дальнейших публичных протестов отказалась». То есть это за то, что крымские журналисты посмели принять участие в конференции ОБСЕ по свободе СМИ и безопасности, в отношении их возбуждаются уголовные дела.
Ну как журналисты?
Слушай, ну, наверное, ну, с формальной точки зрения они регистрировались там как журналисты, да, это с одной стороны. С другой стороны, я не понимаю, почему госпожа Захарова апеллирует к Владимиру Зеленскому, потому что, во-первых, в Украине уголовные дела не возбуждаются, да, есть совсем другая процедура, вот это вот возбуждение, это все осталось в Советском Союзе и в современной России. Есть просто-напросто определенные действия прокуратуры, там внесение данных в досудебный реестр правонарушений, ну и так дальше.
Ну то и есть... нужно напомнить, почему вообще возникла эта тема с тем, чтобы открыть уголовное производство. Это связано с тем, что есть вопросы, как эти люди попали на территорию Европейского Союза, какими документами они воспользовались, да, и какая процедура была выдержана или не была выдержана. И мы вчера рассказывали об этом, что это было обращение, если я не ошибаюсь, представителя президента Украины в Автономной Республике Крым в связи со всем... Да, в связи со всем тем, да, что происходило в Варшаве на вот этой вот конференции ОБСЕ. По-моему, любой мог посмотреть, как это все выглядело, и сложить свое представление о том, что там происходило, потому что была трансляция прямая в интернете. Ты знаешь, тоже за этим следили.
Я задавал вопрос одной из участниц вот этой конференции, которая приехала из Крыма, на основании каких документов приехали, в какой паспорт поставили визу. Ну, ответ так и не получил. Не знаю, наверное, есть что скрывать. Что, к другим новостям, да?
Да, Поклонская. Тут есть Захарова, которая у нас все комментирует, а есть еще Поклонская, которая тоже комментирует.
И показывает как бы высокий дипломатический стиль.
Да, прокомментировала она заявление дипломата США. Я напомню, что это бывший российский прокурор Крыма, а не кто-то там, да, Наталья Поклонская. Что она сказала? Постоянный представитель США Джеймс Гилмор, призвав Россию открыть доступ миссиям ОБС и ООН в аннексированный полуостров, значит, она, что она ему сказала? Постоянный представитель так горячо высказался о желании увидеть правду о брутальной оккупации Крыма, прям печально стало за американского коллегу. А почему он коллега Поклонская, я не совсем поняла. Что же, это дали цитата, что же он тугой-то такой за почти 6 лет никак не может понять очевидную вещь. Крым – это Россия. Это конец цитаты выдающегося российского политика из аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.
Украинской гражданки Натальи Поклонской, понятно. Но, ты знаешь, у меня есть предположение, что, может быть, она как бы, ну, там вот, ну, как она...
Такая, как...
Почему, да, почему называют коллегой, может быть, потому что думает, что такая же, как она, такой же, как она, может быть, да? Но есть еще одна у нас заявление американского дипломата, также этого прокомментировал еще и депутат Государственной Думы из аннексированного Крыма Сергей Цеков. Значит, никаких вопросов, пусть приезжают в Крым, общаются с властью, жителями и общественными организациями. Здесь важно помнить, что для приезда в Крым им необходимо получить разрешение оформить визу, а не пользоваться безвизом по Украине, сказал Цеков, добавив, что власти России приглашают представителей Запада убедиться своими глазами в том, как хорошо живется людям в российском Крыму. То есть, с одной стороны, они приглашают, да, а с другой стороны, говорят, знаете, это как в том старом анекдоте, да, кума заходит, ты в мене сало смочит, так у вас собака злые, да, так, а утош, да, так вот приблизительно так это и происходит. То есть, как бы приглашают, когда... а с другой стороны говорят, что нет, вам...
Просто если миссия ООН по правам человека жалуется уже 5-й год, что она не может попасть в Крым, то, наверное, какие-то запросы эта миссия делает, но никаких подтверждений, необходимых для того, чтобы работа этой миссии в Крыму велась, наверное, они не получают. Поэтому здесь вот эти вот все заявления российских политиков в Крыму о том, что приезжайте, мы вам рады, все покажем, наверное, но они не до конца
искренне.
Да, но
мы посмотрим вообще, что вы будете смотреть, это раз.
И покажем вам то, что мы хотим вам показать.
Да, а мы еще проконтролируем, что вы там напишете, и не выпустим вас оттуда, пока вы не покажете, какой же у вас выйдет, например, репортаж.
Крым в туристическом рейтинге России. Ваша любимая рубрика. Крым обошел Турцию, Абхазию и Италию. Какой интересный список. По количеству российских туристов. Туристический портал Турстат составил рейтинг самых популярных курортных направлений отдыха российских туристов летом 2019 года. Курорты Краснодарского края, аннексированного Крыма, Турция, непризнанной Абхазии и Италии самые популярные у российских туристов для летнего отдыха в 2019 году. Итак, Краснодарский край России посетили 10,5 миллионов российских туристов. Удобненько, все российские туристы сосредоточены в Краснодарском крае. Сочи – самый популярный курорт Краснодарского края. Крым посетили 5 миллионов туристов по версии вот этого вот российского туристического портала Турстат.
Куда ироды, куда 800 тысяч потеряли, которые Вадим Волченко обещал, ну и Министерство курортов и туризма.
Самый популярный, значит, в Крыму для россиян курорт – это Ялта. Турцию посетили 4 миллиона 400 тысяч российских туристов летом 2019 года. Абхазию – 850 тысяч российских туристов. Что здесь? Италию посетили 600 тысяч российских туристов. Самый популярный курорт – Римини.
Угу. Я не знаю, дорогой курорт или такой доступный Римини?
Не была там никогда.
Ага, я тоже.
В отличие от 600 тысяч российских туристов.
Угу. Ты знаешь, мне вот интересно, я предполагаю, что вот данные по Турции, они подсчитываются очень легко. Вот эти 4 миллиона 400 тысяч российских туристов летом 2019 года. Берутся все авиаперелеты чартерные. Ну, чартерами, как правило, там на 99,99% летают исключительно туристы, потому что это летят самолеты в туристические регионы, очень редко кто летит чартером там просто по каким-то другим необходимостям. Ну, может быть, разве что представители туристических компаний. И действительно, всех этих людей можно посчитать, отнести к туристам. Но что делают? Что делают российские чиновники и также вот эти российские компании? Они берут просто-напросто весь пассажиропоток, который люди летают, допустим, из соседней России в единственный аэропорт Крыма, Симферополь, и всех их записывают в туристы. То есть, если, например, крымчанин слетал в соседнюю Россию 3 раза в год, то есть он уже, и потом 3 раза вернулся, он уже 3жды как бы оказался туристом. Ну и так далее. Поэтому вот то, что касается Турции, я вполне доверяю вот этим данным, что это там 4. 400 тысяч российских туристов посетило Турцию. Что касается российских туристов в оккупированном Крыму, то вот, ну, никак не верится в эти 5 миллионов туристов. У нас была программа на этой неделе. Александр Лиев заявлял, что вот по его данным, которые он сверял, и по методологии подсчета Крымской академии природоохранных наук и так далее, значит, и по данным санаториев-пансионатов, по его подсчетам, в этом году в Крыму всего лишь было около 700 тысяч туристов. Ну, вот так вот. Что у нас еще интересного?
Успеваем рассказать, что севастопольский военный пенсионер приторговывал водкой с ацетоном. Гагаринский районный суд Севастополя приговорил его к штрафу, учтя чистосердечное признание и раскаяние. Для хранения продукта использовал гараж, который взял в аренду, и торговый павильон, где трудился в свободное от совершения преступления время.
Простите, я это уже смешно.
Это цитата, если что, я не выдумываю, простите. В жидкости, которую под видом алкогольного напитка продавал пенсионер в Севастополе, обнаружили опасные для здоровья вещества. Поэтому, если вдруг вы приехали в Севастополь и решили купить водку у человека, который пенсионер...
Военный. Да,
то... Наверное, будьте осторожны. Да. Лучше сходите в магазин.
Понятно. Ну что же, а всего еще приговорили его к штрафу в размере 15 тысяч рублей. Это была программа «Крымский вечер», которая не заканчивается на этом. Далее мы поговорим буквально через несколько секунд.
Нет,
я остаюсь. Потому что далее мы будем говорить о неожиданных назначениях подконтрольной России руководства Крыма.